Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Становятся известны новые подробности громкого преступления, совершенного накануне. Бывший депутат Государственной Думы Руслан Ямадаев был убит вчера на Смоленской набережной. Киллер расстрелял его в упор, когда бронированный «Мерседес» стоял на светофоре. Спутник Ямадаева, генерал-полковник Сергей Кизун, тяжело ранен. 46-летний Ямадаев, старший брат Сулима Ямадаева, бывшего командира батальона «Восток», который известен своими спецоперациями по уничтожению бандформирований в Чеченской Республике. Сулим раньше был соратником Рамзана Кадырова, но потом их пути разошлись. В Чечне на него заведено сразу несколько уголовных дел. А недавно он отстранен от руководства батальоном «Восток». Стало ли убийство Руслана Ямадаева откровенным вызовом в адрес действующей российской власти? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер.
Какой версии вчерашних событий вы склонны придерживаться?
Вы знаете, я думаю, что первое, что надо понимать, что человек, киллер, который убивает, подойдя к бронированному «Мерседесу», в упор расстреливает его владельца через спущенное стекло, то есть, видимо, они были знакомы на светофоре в 5 минутах от Кремля, в пяти шагах от Белого дома. Этот киллер очень точно понимает, что знает и в кого он стреляет. Мне кажется, это такая основополагающая вещь должна быть во всех рассуждениях, потому что в этих рассуждениях есть масса общих обстоятельств и есть масса частных обстоятельств, конкретных. И общие противоречат удивительно частным. Общее обстоятельство заключается в том, что между Кадыровым и Ямадаевыми была очень сильная вражда, которая никогда еще не переступала вот точку невозврата, порог кровной мести. Хотя стороны наговорили друг другу столько, что вполне можно приравнять к автоматным очередям. Что были случаи, когда противников Кадырова убивали в Москве, вспомним о Владе Байсарова. Были истории, когда похищали противников Кадырова в Москве, вспомним похищение о Владе Тлангиреева. Бывают какие-то перестрелки в Москве чеченские. Бывают, наконец, только что в Грозном чуть не убили Беслана Элимханова. Это командир батальона «Запад», который не подконтролен Кадырову. И вот это вот такой статистический ряд. Дальше выясняется, что обстоятельства того, что произошло, то при внимательном взгляде не совпадают с этим статистическим рядом. Потому что первое, что нам сказали, это что убит Сулим Ямадаев, командир батальона «Восток». Причем тут тоже не обошлось без фантастической вещи. Раньше всех, насколько я понимаю, об этом узнала газета «Твой день», причем она твердо знала, что убит Руслан. А вдруг начали высшие полицейские чины заявлять, что убит именно Сулим. В таком виде эту новость слышали все, у всех было всеобщее оцепенение, потому что я просто перезванивала с друзьями, и мы говорили, как же так, вот человек, который только что так хорошо воевал в Южной Осетии, который был основной военной опорой клана и который был главным человеком, противостоящим Кадырову, вот он убит после этой замечательной войны. А дальше выясняется, что это убит не Сулим, а Руслан, и возникает три вопроса. Вопрос первый. Может быть, киллер перепутал, но еще раз повторяю, очень странно, что киллер такого профессионализма, еще видевший, куда он стрелял, перепутал. А второй. Жив русский генерал-полковник, который вместе сидел в машине. А третий вопрос, самый главный, что в течение часа нам вбивали в голову, что это Сулим, а потом вот выяснилось, что, наверное, это перепутали. Вот слишком много случайностей, особенно слишком много случайностей, у Кадырова не бывает случайностей. А эта история, после которой примирение между Кадыровым и Ямадаевыми стало невозможно, и Аркадий Островский, шеф бюро «Экономист», вот только что в частном разговоре, правда, мне просто сказал, слушай, следующий Рамзан.
Владимир Чкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», не узнает почерк клана Кадыровых.
Я не верю, что к этому убийству причастен Рамзан Кадыров, хотя бы по той причине, что вот если бы Сулим погиб, вполне возможно, что это был бы Рамзан Кадыров. Кстати, Сулима возбуждено уголовное дело, и если бы Сулим погиб при задержании, например, да, тогда бы можно было говорить, что Рамзан отрабатывает новую технологию по устранению политических противников. Это была бы точная калька с убийства Мавлади Байсарова. Но это не Рамзан, а почерк. Кто против него и Мадаева? Они вообще никто. Они экс-депутаты, экс-военные. Он их и так сделал, безо всякой стрельбы. То, что это бизнес, я тоже не верю, потому что, ну, представьте себе конкурента, да, бизнесмена. И вот что этот бизнесмен делает? Заказывает противников. Да, не верю, потому что он получит сам каких-нибудь пару миллионов долларов, например, но за это он будет иметь врага кровного Сулима и Мадаева. Нет, бизнесмены так не убивают. Я склоняюсь к версии террористической, то есть это либо кровники еще с ичкерийских времен, либо какие-то более поздние, тем более, что в той жизни, в которой жила Чечня, так возможны моменты.
А убеждают ли вас доводы самого Рамзана Кадырова, что это кровники мстят Руслану Имадаеву за его брата Сулима?
Это мне вопрос.
Да, уже, Юль, вам.
Вы знаете, кровники, я не представляю себе, какие кровники могут стрелять на Краснопресненской набережной, да еще в час пик, потому что напомню, что человек, который скрылся, видимо, на этом Ауди, ну, как минимум, он должен был иметь спецпропуск, потому что там оттуда, извините, по-другому не уедешь. И совершенно точно он должен был попасть в поле зрения огромного количества телекамер. То есть, вот очень правильно говорит Вадим, когда он говорит, что это не похоже на убийство Мавлади Байсарова. Вспомним, что было с Мавлади Байсаровым. А Байсаров сначала говорил какие-то слова про Кадырова, причем всем было ясно, что это сериал «Горец», остаться должен только один. Когда такие слова говорит чеченец, а не чукча, это необратимые слова. А дальше Байсаров был мастерски отрезан от всего, что можно, то есть он был уничтожен политически, у него даже сняли охрану, от него отказались все. А после этого его расстреляли совершенно открыто на Ленинском проспекте. Это сделал, собственно, тот человек, на должность которого Байсаров, в частности, претендовал, и должность которого обещал Байсарову Аллу Алханов. И это ни от кого не скрывалось. А здесь мы видим то, да не то. А здесь мы видим, да, подделку под убийство Влади Байсарова. А мы видим, что киллер неизвестный. Мы видим самое главное, что Емадаевы, да, вовсе не политически уничтожены. Кадыров их долго обыгрывал и обыграл, но они далеко еще не загнаны в угол, и вот такая резкая смена стиля, она, ну, мягко говоря, странна. Она, наоборот, приводит к тому, что у Кадырова сейчас в Чечне будут огромные проблемы, прежде всего, с кланом Емадаевых, потому что, несмотря на все страшные слова, которые они друг другу говорили, есть точка невозврата, эта точка невозврата – кровная месть. То есть я испытываю большое уважение к стратегическим талантам Рамзана Ахматовича, чтобы предположить, что он намеренно или случайно поставил себя в очень сложную ситуацию.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент радио «Свобода». Напомню, что о том, стало ли убийство Руслана Имадаева откровенным вызовом в адрес действующей российской власти, мы беседуем с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, ясно слышит отголоски Первой Чеченской войны.
Конечно, потери для близких – это огромное, невосполнимое. Надо, видимо, выразить сочувствие и сопереживание в этой связи. Он, по-моему, никогда не играл какую-то роль в политике. Не знаю, или я о чем-то ошибаюсь, или не следил. Какую-то роль играл вот в период военных действий. Воевал с Дудаевым, то ли против Дудаева. Каким-то политиком, по-моему, он не был никогда. Депутатом был избран, наверное, имел какие-то заслуги. Какие, я, правда, тоже не знаю. Там много погибло, к сожалению, людей, десятки тысяч людей погибло, и все это оказывает большое влияние. Его вот смерть – это все отголоски той войны, тех противоречий, тех смертей, которые тянутся за определенными людьми. Что поделаешь? Поэтому я и старался тогда не допустить войны, призывал всех, весь мир, и Россию, и российские власти, давайте мы закончим это дело без войны. Была возможность тогда завершить все это. Ну, что поделаешь. Вот теперь, к сожалению, общество вынуждено иметь и вот такие печальные последствия, трагические последствия.
В воскресенье 28 сентября в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем говорить об отношении россиян к происходящему в стране. Изменилось ли в последние месяцы отношение к президенту Дмитрию Медведеву? Что думают граждане о политической оппозиции? В чьих руках, по их мнению, находится реальная власть в стране? В гостях у «Радио Свободы» социолог Леонид Седов. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, стало ли убийство Руслана Ямадаева откровенным вызовом в адрес действующей российской власти, мы беседуем с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот известно, что президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на 80-90% уверен, что Руслана Ямадаева убили кровники. По его словам, брат убитого Сулим Ямадаев занимался похищением людей, убивал их, и кто-то мог ему отомстить, убив его брата Руслана. Это такое правосудие по-кавказски. Не все знают из нас тонкости кавказских законов, но по сути каждый из нас может оказаться жертвой вот этой кавказской кровной мести. Вот не пора ли чистить наши города от кавказцев и прочей нечисти?
Сколько всего братьев Ямадаевых было? Вопрос уже Юлии Латыниной.
От людей, которые пытаются развалить Россию, потому что когда говорят кавказцы и прочая нечисть, то подразумевается, видимо, что Россия для русских. Но если Россия для русских, то Кавказ, наверное, для кавказцев, Татарстан, наверное, для татар, Ямало-Ненецкий округ для немцев, кто у нас там еще?
Чукотка.
Чукотка для чукчей и так далее. Я знаю две страны, которые провозглашали подобный лозунг после развала Советского Союза. Одна была Сербия для сербов, это кончилось отделением Косово. Другая была Грузия для грузин, это кончилось потерей Абхазии и Южной Осетии. Вот просто прежде чем говорить о чем-то другом, еще раз хочу напомнить, что люди, которые говорят «Россия для русских», это люди, которые пытаются уничтожить Россию как империю или как страну, в которой живет множество национальностей, но хотят, видимо, от нее оставить Московский округ плюс Вятку. Что же касается кровной мести, то я должна напомнить этим людям, что институт кровной мести начинает хорошо работать тогда, когда нет государства. То есть вот когда государство было даже на Кавказе, надо сказать, кровная месть не была хотя бы так распространена, потому что сейчас получается, что если у человека кого-то убили, то он не может найти правосудие. Вот простейший пример. Магомед Евлоев застрелен после общения с президентом Ингушетии Зязиковым через 15 минут выстрелом в висок. А когда родственники говорят, а что с ним случилось, ему говорят, это случайность. Вот после этого они объявляют, как известно, кровную месть президенту Зязикову и министру внутренних дел Мусемедову и еще 12 человекам. Потому что если нет государства, то будет кровная месть. Видимо, один из способов уничтожить или ослабить кровную месть – это восстановить хоть какие-то государственные законы.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне Северо-Кавказского конфликта, ожидает нового витка кровной мести.
Я не знала лично Ямадаева, но у меня такое ощущение, что все равно не может человек так на 180 градусов измениться, если он воевал за свободу Чечни, а потом он был на стороне федералов и героем России и так далее. Не знаю, это, конечно, их внутренние разборки. Вообще, это сложно понять. И я думаю, только после этого, безусловно, будет кровная месть, и Ямадаева никогда не простят убийство своего старшего брата. Но то, что делает Кадыров, это, конечно, когда-то этому должно быть положен конец, потому что то, что творится в Чечне, то, как пропадают люди, то, как убивают людей, и какой там просто хан Кадыров, конечно, это не может продолжаться вечно. И я сегодня слышала версию о том, что Ямадаева планировали на место Кадырова. Не могу сказать, что это там достойная замена была бы. Но явно я думаю, что федеральная власть должна задуматься о смене Кадырова, потому что чем дальше Кадыров будет сидеть на этой должности, тем хуже для России.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот совсем недавно действительно был убит оппозиционер в Ингушетии Магомед Евлоев. И вот буквально в центре Москвы, буквально в упор человек подошел, открыл дверь и, ну, как бы через стекло расстрелял, значит, Ямадаева. Вот. Понимаете, вот, Руслана, вот получается так, что, не знаю, мое мнение такое, что, возможно, уже у Кадырова власть сверх Москвы. То есть он уже сам себе царь и король. И вот мне такой вопрос, значит, будет. Вот, как вы думаете, вот, значит, к Латынина Юлии, вот как вы думаете, вообще, вот, известно ли вам, куда направлялся автомобиль в это время, когда вот расстреляли? Потому что это покрыто все тайной, и вот непонятно, откуда он ехал, куда он ехал, может.
А ну вам большая разница?
По-моему, была версия, что я со встречи с видным чином кремлевской администрации возвращались.
Нет, я не совсем понимаю вопрос слушателя, потому что, может быть, он перепутал убийство Магомеда Ивоева. Кадыров точно не имел никакого отношения. Да, там кровную месть, напоминаю, слушатели объявили президенту Ингушетии Зязикову и министру внутренних дел Ингушетии Мусемедову. Это первое. Второе, как я уже сказала, вот не видно никакого сходства между этими двумя убийствами, когда речь идет о деталях. Вот общие вещи, да, потому что еще раз, когда я услышала о том, что убит Сулим, вот точно так же, как и Речкалов услышал, то, да, наверное, все друг с другом переглянулись и подумали, ну, ничего себе, убили самого страшного врага Кадырова. А после того, как внесли уточнение и выяснилось, что убит человек, за которого самый страшный враг Кадырова будет мстить до конца своих дней, то возникают вопросы. Вот эти вопросы, да, они пока без ответа, потому что не хочется говорить ни в ту, ни в другую сторону. Ясно, что речь идет не о чем-то, что... Ясно, что речь идет не о каких-то мелких людях, потому что мелкие люди за 5 метров до Кремля просто физически не могут осуществить такое убийство. И ясно, еще раз повторяю, что вот есть три обстоятельства. Обстоятельство первое. У Кадыровых и Ямадаевых была абсолютно непримиримая вражда. Обстоятельство второе. Эта вражда не перешла на тот момент до вчерашнего дня точку невозврата, то есть точку кровной мести. Обстоятельство третье. Человек, который убил Руслана Ямадаева, настолько профессионально это сделал, что наверняка знал, кого убивает. Обстоятельство четвертое. После этого убийства вражда прошла точку невозврата. Мне очень хотелось бы добавить, что, как мне кажется, ситуация должна была измениться вот именно в связи с войной в Южной Осетии, потому что до этого Ямадаева очень сильно проигрывали Кадырова, он их стратегически переиграл. В Южной Осетии Сулим Ямадаев воевал прекрасно, он воевал как бог, об этом все говорили. Насколько я понимаю, наверху были, на самом верху им очень довольны. И даже увольнение его из рядов вооруженных сил, если оно было, там такие вопросы, там каждая сторона рассказывает по-разному. Оно вряд ли много значило, потому что, ну, похоже, его должны были назначить или министром обороны Южной Осетии, или Абхазии. Это было бы абсолютно правильно, потому что эти две враждующие в Чечне силы были бы разведены по углам. Для России это был самый выгодный вариант. И вдруг резко все изменилось, и теперь ясно, что эти силы по углам развести не удастся, что в Чечне неизбежен новый виток насилия, от которого, я думаю, выиграют только силовики.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По поводу каких-то личных мотивов, вот понимаете, когда какая-то нечисть начинает холопская гениталия судить о свободных людях, да, и, знаете, все эти вопросы на самом верху, потому что вопрос-то очень серьезный о целом Кавказе речь идет. Это все идет отсюда. Как это могут? Там этого невозможно. Если хотят лично Кадыров и Ямадаев разобраться, они прекрасно там разберутся. Просто очень сильно завязаны. Это же очень под самым высоким уровнем люди под контролем. Вы представляете?
Наверное, вы удивлен наш радиослушатель, что дело произошло в столице.
Ну, Руслан жил в столице, насколько... Ну, кстати, это вот тоже вопрос, потому что, пардон, цинично так говоря, перебирая братьев всех, кто наименее защищен, чему убийству меньше всех бы так было претензий? Кого можно было убить при задержании? Бадрудея Мадаева, объявленного в розыск. Кто в Чечне находится? В Чечне Исаи Мадаев. Кто самый сильный противник Рамзана? Сулим Ямадаев. Чье убийство самое громкое? Руслана Ямадаева. Кого убивают? Руслана. Вопросы есть? Вопросы есть.
А напомните, мы последний раз вот обсуждали вот этот инцидент с враждой двух кортежей. Какой брат тогда был зачинщиком?
Бадрудея Ямадаев. И вот это был как раз такой абсолютно шахматный ход, который, напомню, заключался в том, вот тогда был момент выбран Кадыровым абсолютно точно. И момент заключался в том, что Кадыров сначала очень сильный клан Ямадаевых отсек от владения Гудермесом, который они практически контролировали, причем отсек очень сильным ходом, сам основав там свою резиденцию. Потом Кадыров оттеснил их к Госдуме, сначала добившись увольнения Франца Клинцевича, который был их протеже из Чеченской Единой России, а потом и Руслан Ямадаев не прошел в Думу. Потом Кадыров перекрыл им все финансовые потоки, то есть очень многие, и они вынуждены были, вот из-за этого происходили всякие вещи, типа захода на питерский комбинат «Самсон», потому что им же надо кормить людей, им же надо кормить целый клан. И в конце концов, только в тот момент, когда они были обложены со всех сторон, он нанес завершающий и вполне юридический удар. Это произошло после того, как один из младших братьев Ямадаевых, Мадруди, который, кстати, должен был отбывать уголовный срок за убийство главного попытку убийства главного санитарного врача Москвы, и отбывал ее в должности фактического командира батальона «Восток», он погнался за кортежем Кадырова, и там произошла очень неприятная сцена, когда Кадыров лично вылез из машины, в этот момент уже все пошло в разнос, там охранники Бадрудеи побросали чеки из гранат под ноги кадыровским охранникам, кричали «все нафиг вместе взорвемся», и Кадыров тогда похлопал Бадрудеи по плечу, сказал, что все нормально.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Юлия Латынина, сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн примут участие в экстренном совещании лидеров Конгресса и президента Джорджа Буша, посвященном финансовому кризису. Администрация Буша пытается убедить Конгресс срочно принять 700-миллиардный план поддержки финансовой системы. Расследование убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Ямадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером экс-депутата Госдумы застрелили в центре Москвы. Семья Ямадаевых известна своим конфликтом с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Кадыров заявил, что сильно расстроен сообщением об убийстве Ямадаева и никогда не поддерживал подобные методы расправы. В столице Южной Осетии Цхинвали произошел взрыв. Погиб местный житель, подросток, который нашел сверток с бомбой. Она взорвалась, когда он попытался ее поднять. Россия намерена развивать сотрудничество с Венесуэлой в военно-технической области и в сфере атомной энергетики. Об этом заявил в четверг российский премьер Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Два американских вертолета были обстреляны пакистанскими военными в районе афгано-пакистанской границы. О пострадавших не сообщается. Пакистанские власти заявили, что были произведены лишь сигнальные выстрелы с целью предупредить экипаж вертолетов о проникновении в пакистанское воздушное пространство. Еврокомиссия предлагает ограничить импорт продовольствия из Китая, где произошло массовое отравление химикатами, попавшими в молочный порошок. В частности, планируется полностью запретить поставки из КНР любого детского питания, содержащего молоко. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, стало ли убийство Руслана Ямадаева вызовом в адрес действующей российской власти, мы беседуем с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной, у нас на прямой телефонной связи. Остановились на одном из эпизодов вражды между кланами Кадыровых и Ямадаевых. Вам слово.
Ну да, мы остановились на том эпизоде, когда Бодруди Ямадаев погнался за кортежем Кадырова. И тогда дело чуть не дошло до перестрелки, но Кадыров вышел из машины, похлопал Бодруди по плечу и сказал... предложил ему успокоиться, и Бодруди поехал к себе домой, а Кадыров, который в этот момент ехал на съезд «Единой России» в Москву, мгновенно изменил решение, он приехал в Грозный, собрал совещание силовиков и приступил к планомерному окружению и осаде батальона «Восток», и в результате в течение следующих нескольких дней значительная часть, если большая часть военнослужащих батальона просто перешла на сторону Кадырова. Это была та ситуация, когда Кадыров вот действительно выиграл не по-чеченски, а по-китайски, потому что на самом деле Кадыров очень стратегически мыслящий человек, который до сих пор не допускал грубых ошибок, если он вообще их, откровенно говоря, допускал. И вот это был классический пример того, как он действовал с очень сильным противником. И вот сейчас мы видим ситуацию, что Ямадаевы были вытеснены в Москву, Бодруди вообще объявлен в розыск. После этого, ведь ситуацию тогда с батальоном «Восток» Сулим практически очень сильно проиграл, потому что он несколько дней не приезжал в Чечню. За это время военнослужащие батальона одни послами, другие угрозами, третьи еще по какой-то причине. Все они, многие перешли на сторону Кадырова, и от батальона мало что осталось. Осталась старота, которая стояла в Южной Осетии, остались те люди, которые совсем очень были преданы Ямадаеву. И там у меня лично был шок, когда я увидела лучших командиров Ямадаевского батальона в гостиной у Кадырова, причем у них у всех стечки нависели на поясе, то есть, хороший диктатор не сажает противника в подвал, он сажает его в гостиной, как дорогого гостя. Это была такая абсолютная победа. Что после этого произошло? После этого было очень много слухов об этой вражде, было очень много слухов, распускаемых непонятно кем, о том, что якобы Кадырова сейчас снимут, о том, что якобы сейчас снимут мэра Грозного и так далее, и так далее. Потом была война в Южной Осетии. Во время этой войны, как я уже сказала, Сулим воевал блестяще, и кроме того, что он воевал блестяще, надо отметить, что, видимо, именно Ямадаеву мы обязаны тем, что уцелело несколько тысяч жителей грузинского анклава, который был зажат между, собственно, Южной Осетией, горной частью и Схинвали. Потому что именно миротворцы Ямадаева, помимо того, что они блистательно воевали, они тогда рассредоточились, спустились с миротворческого поста Паук, рассредоточились по объездной дороге и давали выходить грузинам, причем, скорее всего, вот так называемые добровольцы их бы просто потом вырезали, а кровь это была бы на совести России. То есть это человек, один из немногих участников этой войны, которому, наверное, вообще не может быть никаких претензий, вот не с точки зрения блистательной смелости проявленной, не с точки зрения великодушия проявленного. И после этого, конечно, акции Сулима Ямадаева и акции всего клана очень резко должны были возрасти в московских глазах. То есть сейчас какое-то очень невыгодное время для стрельбы по нему.
Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, возмущен наглостью преступников.
Это беспрецедентное по дерзости убийство, которое действительно бросает вызов, если не власти, то, по крайней мере, правоохранительной системе. Потому что преступления подобного плана наглой до беспрецедентности, они крайне редко в последние годы совершаются и, как правило, бывают все раскрыты. Я очень надеюсь, что правоохранительная система найдет в себе достаточно сил и профессионализма, чтобы раскрыть это убийство и дать ответы на все эти вопросы, которые сегодня звучат в различных средствах массовой информации, в общем-то, как так можно.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Юлии Латыниной. Вот только вчера все центральные каналы российского телевидения захлебывались от восторга. Как мы рады, что к России присоединяются две новые кавказские территории. Это Южная Осетия и Абхазия, да? А вот сегодня уже звучат голоса, что российские города нужно чистить от кавказцев и прочей нечисти, да? Ну, мне понятно, это операция зрения. Телевизор пересмотрелись, да? А на самом деле, нужны ли России новые кавказские территории, если она даже с теми, которые есть, не знает, как справиться, и не знает, для чего они нужны?
Да. Слово Юлии Латыниной.
Ну, вы знаете, это действительно у наших националистов обычная операция зрения. Вот когда с ними говоришь, да, мы защитим Абхазию и Южную Осетию, ну, я думаю, что когда тот же самый осетин придет в Москву, то он рискует быть принятым за грузина и получить по своему лицу кавказской национальности. Более того, действительно, есть очень серьезные вопросы, есть очень серьезные конфликты, которые могут быть. Я, например, напомню, что, по-моему, в марте этого года был случай в Новосибирском высшем военном училище. Там был убит или погиб курсант Радмир Сагитов. Дело в том, что в училище было принято очень много ребят из Южной Осетии, они образовали землячество, и как это часто бывает, они стали диктовать всем свои условия. Вот этот вот убитый или погибший, он не хотел с этим смириться. Один раз его пырнули ножом, а другой раз его нашли со вскрытыми венами. Тут, кстати, другой вопрос. Вот войны как-то вот еще вроде Грузия не собиралась нападать, но почему-то в Новосибирское училище мы приняли столько южных осетин. Это рождает множество вопросов, так же, как и вопросы, а почему мы военные базы вокруг Грузии построили, включая Ботлих? А почему в 135-м полку, который случайно, как выясняется из интервью капитана Дениса Сидристова, уже 7 августа был в Джаве, а почему там было столько осетин, причем родом из Тхинвали, там их было очень много? Ну, вот все эти вопросы. Но, конечно, слушатель прав насчет истории о том, что, понимаете, для того, чтобы быть империей, нужно давать окраинам, нужно давать провинциям больше, чем они имеют сами с точки зрения закона. Вот Римская империя была империей потому, что в некоторых частях этой Римской империи, не то что в 19-м, а, наверное, даже и в 21 веке, порядку при Риме, например, есть такая страна Ливия, так вот порядку при Риме там было больше, чем сейчас. И поэтому даже когда Римская империя распалась, то даже те страны, которых она завоевала и вела себя очень жестоко, показывают остатки Адрианова вала и называют планеты Солнечной системы именами римских богов. Вот сейчас очень трудно понять, что мы можем дать в смысле законности или Южной Осетии, или Абхазии, или Чечне, или Дагестану. И если мы не сможем ответить на этот вопрос, мы потеряем Кавказ, а это ужасно, потому что Кавказ пока это часть России. Россия не является Россией без Кавказа.
Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», считает очередную трагедию заурядным заказным преступлением.
Очередное громкое убийство, наверное, уже не такое громкое, не такое очередное, потому что убийство у нас происходит довольно-таки часто. А то, что происходит в Москве с чеченскими разборками, ну, это уже, наверное, второе громкое убийство. А говорить о том, что органы правопорядка не способны что-то предпринять, я бы так не сказал. Ну, думаю, что это отголоски того, что происходит в Чечне. А то, что они убивают в Москве, это, наверное, такой их знак, что в Москве можно делать все. Все же прекрасно понимают, какие происходят разборки между Кадыровым и братьями Ямадаевы. По всей видимости, кто-то хочет подставить Кадырова, и для того, чтобы это подставить намного громко, это лучше, конечно, было сделать в Москве, что они и произвели.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича. Погромче. Слушаем москвича Анатолия.
Здравствуйте. Меня
добрый
слышно?
Да-да-да, ваш вопрос.
Вы знаете, я хотел бы вот продолжить тему, которую предыдущий слушатель. Я хотел бы спросить госпожу Латынину, какова с ее точки зрения цена империи для ее жителей? Ведь империя кубьется уже 700 лет, если не больше. И нельзя ли все-таки взвесить один раз, сколько это обходится и как влияют присоединенные народы на русскую культуру?
Ни много ни мало слов Юлии Латыниной.
Не, ну, империя, любая настоящая империя замечательна тем, что синергия вошедших в нее народов дает всем больше, чем она у них забирает. Вот Америка, сейчасшняя империя, да, вот какая для нее цена, что в Америке сейчас живут и китайцы, и пуэрториканцы, и мексиканцы, и кто угодно, и все это вот большой melting pot. Ответ – очень большая прибавка в ценности жизни, в ценности того, что представляет из себя страна. Самое, ну, довольно, если говорить о Российской империи, которая в основном переваривала народы и навязывала им свою культуру, то есть, ну, где там культура своя собственная осталась у Мордвы или Мерии, у Чукчей, то вот Кавказ — это как раз то, что Российская империя не стала переваривать, не сочла нужным переваривать. И она поняла, что ценность Кавказа в том, что он Кавказ. То есть, когда создавали дикую дивизию, когда те народы, которые только-только воевали против империи, вдруг оказались в царской охране, охране Александра II, охране Николая, да, было понято, что вот самоценность этого в том, что это Кавказ, и не надо делать из, там, из кавказцев татар. Это создает синергию, это создает империю. Вот, пожалуй, ответ.
Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей», не торопится с выводами.
Сначала надо понять, в чем причина и кто автор того, что произошло, потому что сейчас пока рассуждать об этом все-таки рано, но несмотря на определенную преждевременность таких оценок, надо понимать, что вот родной брат убитого ИСА уже обвинил в произошедшем президента Чечни Рамзана Кадырова. По всей видимости, будет запущен механизм кровной мести. И надо сказать, что со смертью Руслана Ямадаева российская власть потеряла в Чечне довольно значительную фигуру, находившуюся в кадровом резерве.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дело не в том, чей друг или враг был Ямадаев, а в том, что он поставил на Россию, этим он совершил распространенную ошибку многих людей. Все, за редким исключением, кто ставил на Россию, проигрывал. Для этого достаточно прочитать любой учебник истории. Этим объясняется расстройство Кадырова, о котором говорят в новостях. Он тоже поставил на Россию. Спасибо.
Слово Юлии Латыниной.
Ну, вы знаете, возможно, что разница между Кадыровым и Ямадаевым все-таки заключается в том, что Кадыров поставил на Чечню, и он сумел остаться чеченцем, стать федералом. А Ямадаевы действительно были, да, вот, вот они поставили на Россию. И, понимаете, во всей этой истории есть несколько странных убийств в Чечне, которые, да, с большим знаком вопроса. То есть вот когда происходит крупное политическое убийство, есть политическое убийство, которое без знаков вопроса. Да, вот не возникает вопроса, кто убил Троцкого. Не возникает на самом деле вопроса, кто убил Литвиненко. А вот есть, например, вопрос, кто убил Ахмад Хаджи Кадырова. Когда Кадыров отвечает на этот вопрос, и когда он говорит о кровной мести, которую он осуществил в отношении Хайрулы, там еще нескольких командиров полевых, он всегда говорит, я это те люди, которые говорили, что они убили Ахмад Хаджи. То есть вопрос о том, почему Ахмад Хаджи был убит в разгар конфликта своего с федеральным центром, и почему никто практически на этой трибуне не пострадал, кроме него, ну и вот сейчас тоже не пострадал полковник, российский генерал-полковник, вернее, не умер. Но это возникают вопросы. А другой страшный пример из совсем другой области. Была убита Анна Политковская. А когда она была убита, ну, я думаю, у большинства было ощущение, ну, конечно, вот она писала про Кадырова, была совершенно непримиримым его противником, наверняка это Кадыров и убил. А после того, как стали арестовывать киллеров, стали арестовывать организаторов, выяснилось, что все это люди, связанные с ФСБ, и Рамзан, у которого есть свои повара, вряд ли поручил бы этим людям приготовить ему хоть булочку. То есть крайне не похоже, что это Кадыров. Совершенно. А история была задумана ровно для того, чтобы все показывали на Кадырова пальцем и говорили, вот он какой невменяемый, вот он Политковского убил. А не получается. По деталям не получается. Вот сейчас эта история тоже из той же серии, что опять показывают на Кадырова пальцем и говорят, вот он какой невменяемый. А он, извините, покажите мне ситуацию, в которой Кадыров стратегически один раз что-то неправильно сделал. Это человек, который из абсолютно безнадежной ситуации, когда убили его отца, и когда против него было очень много силовиков, оказался хозяином Чечни, и ликвидирован монополию силовиков на убийство чеченцев. Допустим, он сказал, я все буду делать сам. Но представляете, какое количество силовиков чувствует себя в этой ситуации обездоленными, что они, да, больше в Чечне им нечего делать, вот они ищут другие места приложения, в Ингушетии, в Южной Осетии, вот случилась война с Грузией, вот после войны с Грузией стало ясно, что все можно, и представляете, какое количество силовиков хотело бы, чтобы в Чечне снова началась заварушка.
Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», теряется от обилия версий.
Слишком неоднозначная была личность, и слишком много было врагов. Поэтому выводить сегодня какие-то версии в одну или в другую направленные стороны преждевременно. Поэтому в Чечне большинство в своем хоть и говорят, но заняли какую-то выжидательную позицию, смотрят, что скажет следствие. Семья, естественно, она будет свое следствие вести, но это будет уже немножко в стороне от официальных всех дел. Это будут уже чисто чеченские дела.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я полностью согласен с Юрием Латыниным по поводу убийцы Политковской. Она четко поставила все на свои места. Это первое. Второе. Здесь прошу обратить внимание, что самое интересное, во-первых, такие вещи всегда контролируются с начала до конца движением машины. Это первое. И второе, что самое удивительное, что человек, исполнитель, подошел на светофоре. То есть не исключается возможность, что был доступ к изменению сигнала светофора. Здесь тоже эту вещь нельзя исключать. Просто если следовал машину за этой машиной, не поверю никогда, что Ямадаев не контролировал весь путь свой. Потому что это не бывает, да? Такие вещи контролируются. И очень четко. Это мое мнение.
Да. Много неясных обстоятельств уже в этом преступлении, слово Юлии Латыниной.
Ну, собственно, вот я тоже слышала такую версию, что должен был контролировать еще и сигнал светофора. Но вот мне это не кажется совершенно обязательным, хотя должна подчеркнуть, что это был час пик. Но всякий, кто ездил по набережной в этот момент, знает, каково там ездить. И вот уехать оттуда без спецпропуска и уехать, не попав в поле зрения камер, конечно, невозможно.
Слушаем москвича Сергея.
Здрасте.
Добрый вечер.
Ну, у меня, Владимир, просьба, дайте мне поговорить с Латыниным, мне да прервали в прошлый раз. Я хотел бы, она резко в этом эфире, очень резко можно поймать. Хочу сказать, во-первых, значит, по поводу, тогда я сказал, и Латынин с этим согласился тогда вполне, что, значит, Кадыров пришел на своих штыках, а не на российских, правильно, да?
Дальше, Сергей, задавайте ваш вопрос. Значит,
да, отсюда из этого нужно сделать вывод, что какой победе там можно говорить, победить федерал, потому что если Кадыров шел на своих штыках, федерал по сути ни при чем. Никогда бы они на своих штыках никого не поставили. Как в Афгане был царандой, и то не спасло. А тут Кадыров, говоря исламскому фактору, что в результате этого такого, ну, исламского экстремизма ему перетекло большая часть боевиков. Только благодаря этому он и взял власть, если так разобраться.
Да, велика ли зависимость режима Кадырова от Москвы, слово Юлии Латыниной?
Ну, это сложно сказать, кто от кого больше зависит, Москва от Кадырова или Кадыров от Москвы, потому что, понимаете, надо вот четко осознавать, какие альтернативы мы имели в Чечне и какие альтернативы Чечня имела. Ну, допустим, да, если взглянуть на это с точки зрения жителя Кавказа, потому что одна из альтернатив, которая была в Чечне в 98-99 году, это абсолютный бардак, когда, ну, через каждые 100 метров стоят посты, грабят прохожих имени Малаха и по телевизору показывают отрезанные головы российских солдат. Другая альтернатива, которая была вполне реальна, это экстремистское исламское правительство по типу Талибана. Собственно, к тому дело и шло, потому что вот в том бардаке, который был внутри Чечни, Масхадов был очень порядочный человек, но он явно не мог обуздать всех людей, которые каждый тянул в свою сторону. Третий вариант – это федеральный беспредел и просто тотальный геноцид чеченского народа, который был в первую войну, был во вторую войну и который продолжился бы, потому что мы, к сожалению, видим, что когда силовики дорываются до власти, они, да, это 37-й год. По какому признаку арестовывали людей в 37-м году? Ну вот как хотели, так и арестовывали. А по какому признаку убивали людей в Чечне или убивают людей сейчас в Ингушетии? Ну вот его сначала убьют, потом он боевик. Очень возможно, что он действительно боевик. И если сейчас стрелять в любого молодого человека в Ингушетии, то 90%, что попадешь либо в боевика, либо в сочувствующего, либо в того, кто называет боевиков Робин Гудом и очень там не любит федеральные власти. Но такой способ, такой способ жизни, он умножает количество боевиков, он не уменьшает его. Мы видим, что Кадыров оказался альтернативой всем этим трем вещам. И есть много людей, которые скажут, что он отнял у Чечни свободу, но это то, что сохранило Чечне жизнь.
Слушаем вопрос от Анатолия, радиослушатель из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот согласен с Гончаром, что убийство, а Мадаева заказное, а не кровный меч. Слишком уж в центре она.
Ну, мы эту версию тоже разрабатывали. Слушаю москвича Валентина Петровича.
Да, брат, я читаю.
Юлий, по-вашему, как теряет ли Чечня от репутации анклава, в котором произошло окончательное замирение?
Ну, окончательное замирение в ней не произошло и никогда не произойдет. Ну, то есть, понятно, что еще многие-многие годы, ну, если все будет хорошо, в Чечне будут иногда заходить в село боевики, будут иногда убивать милиционеров. Но Чечня, главной проблемой Кадырова, насколько я понимаю, этим летом было все-таки то, что люди продолжают уходить в лес. Уходят в лес молодые люди, допустим, их не так много, но все-таки следует понимать, что тот мальчишка, который в 15 лет уходит в лес, потому что он не в силах вот терпеть несправедливость вокруг, это будущая элита нации. Вот в 70-е годы он в США в такой же мальчишку уходит в киппи, а потом он галстук повяжет и станет Биллом Гейтсом. А когда в Чечню он уходит в лес, у него уже возможности повязать галстук потом не будет, потому что его руки будут замараны кровью. А кровь, это, понимаете, вот оружие это как масло. Положить, взять легко в руки, а руки потом отмыть трудно. И в этой ситуации, ну, похоже все-таки, что меньше всего, что хотелось бы Кадырову, это разбираться сейчас с врагом, которого он отставил на второй план, и проблема, с которым он, по крайней мере, технически решил чисто законными или квазизаконными методами на какой-то обозримый исторический период. У него и так хлопот по горло.
В начале недели мы обсуждали, что передано в суд дело об убийстве Анны Политковской, там тоже несколько фигурантов чеченской национальности. Как вы считаете, ожидает ли российское общество от череды громких процессов о преступлениях, следы которых ведут в Чеченскую республику?
Да вы знаете, я только надеюсь, что у нас не будет хотя бы череды громких процессов, следы которых ведут, да, там, к Джорджу Бушу, к марсианам и так далее, по образцу процесса 1937 года. А все остальное мы переживем.
А доверяете ли вы, уж раз мы заговорили про дело Анны Политковской, той версии, которой придерживается следствие?
Я абсолютно доверяю следователю Гуревяну, просто, насколько я понимаю, там 90% лиц, участвовавших в организации убийства, они, да, они известны следствию, но они просто не представлены в суде.
Спасибо. Напомню, что становятся известны новые подробности громкого преступления, совершенного накануне. Бывший депутат Государственной Думы Руслан Ибадаев убит на Смоленской набережной. Киллер расстрелял его в упор, когда бронированный «Мерседес» стоял на светофоре. Спутник Ибадаева генерал-полковник Сергей Кизюн был тяжело ранен. 46-летний Ибадаев – старший брат Сулима Ибадаева, бывшего командира батальона «Восток», который известен своими спецоперациями по уничтожению бандформирований в Чечне. Сулим раньше был соратником Рамзана Кадырова, но потом их пути разошлись. О том, стало ли убийство Руслана Ибадаева откровенным вызовом в адрес действующей российской власти, мы беседовали с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она была у нас в прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».